Здравствуйте, у микрофона Марина Лобанова, и в эфире программа «Под знаменем России». Наша передача не могла обойти вниманием 800-летний юбилей, мне кажется, очень значимого святого для России, для русской культуры, но не только святого, а прежде всего исторического, государственного, политического, военного деятеля, святого князя Александра Невского. Мы очень широко, в том числе у нас на радио, отмечаем и обсуждаем это 800-летие, значение этой фигуры. А я пригласила поговорить об Александре Невском не просто как о нем одном, но еще о такой символической вещи. Почему правитель, государь всегда воин? Князь Александр Невский, мне кажется, очень ярко на протяжении многих веков символизировал именно эту роль. Государь-воин, но в нем есть и другая сторона. Государь-монах. Немножко так как-то уже тускло, но все-таки до сих пор просвечивает и это. Так почему же все-таки государь всегда воин? Если мы посмотрим, скажем, на династию Романовых, они всегда, хотя, может быть, сами не были на поле боя, но, тем не менее, мы видим их в военной форме. И вдруг может быть такой перелом, но тоже очень воинственные большевики, но уже не воины, но тоже правители, вожди, как они называют себя. Вот с фигурой Александра Невского хотелось бы разобраться и в этом плане. И мой собеседник, доктор философских наук, профессор Петр Александрович Сапронов, ректор Института богословия и философии, профессор Санкт-Петербургской духовной академии. Петр Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Вот фигура Александра Невского и какой-то символизм в связи с образом государя для нас. И почему это еще так важно? Не просто, чтобы понять очень противоречивый образ Александра Невского, хотя бы вот сейчас очень обсуждают между Востоком и Западом, но еще и понять, действительно, а кто для нас вполне, вот в нашем русском сознании, вполне наш, ну, государь, скажем так, в любом случае, наш правитель, который принимается душой нашей, воспитанной в нашей культуре.
Угу.
За об этом бы хотелось с вами поговорить.
Ну, давайте начнем, так сказать, со злобы дня сегодняшнего, с фигуры Александра Невского. Я не буду пространен в рассмотрении этой персоны, слишком много вокруг сказано. Я просто обращу внимание на какие-то моменты, которые ничего сложного сами по себе не представляют, но каким-то образом на передний план не выходят. Ведь если принято считать, иногда несколько преувеличено или сильно преувеличено, что наше общество расколото, что здесь есть диаметрально противоположные жизненные позиции и так далее, не в последнюю очередь это касается фигуры Александра Невского. Со стороны, ну, условных либералов очень часто звучит вот этот момент, что он вступил в союз с Ордой, что он покорствовал у ордынского хана и тем самым едва ли не поддерживал ордынское иго, не укреплял его. Но со стороны так называемых государственников, наоборот, Александр Невский – это какая-то грандиозная фигура, подчеркивается его воинские доблести, его роль как полководца, ну и, конечно, акцентируется его святость. Мне все-таки представляется, понимаете, ничего такого уж взаимоисключающего в этой фигуре нет, не такая уж она бесконечно сложная и противоречивая, как нам пытаются это представить. Понимаете, но если Александр Невский был воином, он был, несомненно, воином, да, то тут, собственно, ситуация такая, что русский князь киевской поры и последующих времен не мог не быть воином. Князь – это воин по преимуществу. Князь – это воин, который стоит во главе дружины. Ведь как княжеская Русь наша в киевские поры образовывалась? Князь был прежде всего князем дружины, а потом уже князем земли княжения. И это, конечно, распространяется и на Александра Невского. Безусловно, святой Владимир, равноапостольный князь, креститель Руси, он тоже был прежде всего воином. Да? Но уж совсем странным кому-то может показаться, что святые, первые наши русские канонизированные святые Борис и Глеб, они же тоже были князьями, они тоже были воинами. И воинами, так сказать, испытанными в сражении. А если мы возьмем других святых, ну, скажем, страстотерпца Михаила Черниговского, который такой страшной казни был подвергнут в Орде, конечно, он тоже был, безусловно, воином прежде всего. А потом уже он правил своей землей, своим черниговским великим княжением. И вот если мы говорим о том, что он воин, то, собственно, как будто бы это сильно не совпадает со святостью. Как раз на этот момент я хотел указать, что святость и воинская среди князей – это совершенно неизбывное совмещение. Если князь канонизируется, то канонизируется еще и воин. Но вот если, скажем, Александра Невского упрекают в том, что он верой и правдой служил Орде, сохранились какие-то смутные летописные свидетельства, что он подавлял какие-то восстания горожан, которые, в общем-то, были направлены против Орды. Это все такие смутные свидетельства, и что за ними стоит, мы толком до сих пор не знаем. Но что более или менее несомненно, видите ли, у русских князей вот этого периода, начального периода Ордынского ига, не было никакого выхода, кроме того, чтобы остаться князьями. Никакого другого выхода, чем ехать в Орду и получать там ярлык на княжение. Ну, скажем, отец Александра Невского получил ярлык на великое княжение, это был Ярослав Всеволодович, а вот его сын Александр Ярославич точно так же стал великим князем киевским, владимирским, именно получив из рук ордынского хана вот этот самый ярлык. Вы скажете, так может быть можно было горделиво и самоотверженно восстать и лечь костьми и не брать ярлык на великое княжение? Ну, видите, конечно, можно было бы, но к чему бы это привело? Всегда бы нашелся охотник, который бы взял это великое княжение на свои плечи, но в этом бы не было ничего хорошего. Не надо забывать и то, что Орда – это такое мощное образование, оно не государственное, конечно, оно протогосударственное. Такое мощное образование, с которым мериться силами Руси той поры не приходилось. Если ты восстал, скажем, Александр Невский против ордынского хана, то, собственно, земля твоя будет лежать в развалинах, пепелищем она будет. Ничего другого быть не могло. И если Александр Невский в какие-то отношения вступал кому-то кажущиеся двусмысленными с Ордой, ну так это, в общем-то, не от хорошей жизни. По существу никакого выхода, никакого выбора не было. А вот на что бы я ваше внимание обратил в особенности, так это на то, что Александр Невский как бы противостоял все-таки Западу. Западу, прежде всего, в лице Ливонского ордена, но отчасти и в лице Шведского королевства. И вот нам рисуют такую картину, что обычно это с либеральных позиций, что мы в союзе с Ордой, но благодаря этому союзу мы, собственно говоря, отторгаемся от Запада, противопоставляем себя ему. И это пагуба для будущего России, Руси тогда еще. Насколько это верно? Понимаете, в общем-то, натиск на восток со стороны Ливонского ордена или Швеции никогда не был вот уж таким мощным, сокрушительным. Настоящего крестового похода папы против Руси никогда не объявляли. И если вот Александр Невский выигрывает свою знаменитую битву, это Чудское побоище, то битва эта была все-таки эпизодом в наших отношениях с Ливонским орденом, вообще с Западом. Масштабы этого сражения очень скромные, да. Оно действительно как бы приструнило Ливонский орден, но ведь в каком смысле приструнило? У Ливонского ордена не было никаких шансов захватывать русские земли. Он мог этот орден, скажем, захватить на некоторое время Псков. Этот орден преимущественно так специализировался, что ли, на набегах, часто разрушительных. Но когда шведы во главе с ярлом Биргером высадились вот в устье Невы, и Александр Невский разбил их на голову, что называется, это был эпизод. Ярл – это не король, это нечто вроде герцога, да, если в последующих терминологии его осмыслять. Да, Александр Невский сделал благое дело. Он отразил не такие уж сильные натиски со стороны ливонцев и со стороны шведов. Но вот сказать, что он прекратил этим экспансию Запада, да, который, каковой Запад, вот стремился изо всех сил, ну, все-таки повернуть православную Русь в сторону католицизма, и что это страшная опасность над нами висела, в таких утверждениях очень много домыслов, очень много легковесности. Да, римские папы хотели подвести под свою руку Русь, точнее, русские княжества. Вот князю Галицкому они вообще даровали королевский титул. Этот королевский титул явно предлагался и Александру Невскому. Но это было было, как бы вам так сказать, такой прозелитизм. Это была такая, ну, все-таки мягкая линия. Они пытались, римский папа, да, вот эти духовно-рыцарские ордена, как-то договориться с русскими князьями. И, конечно, они пользовались ослаблением Руси под натиском Орды. И дело могло доходить до того, что ордынцы помогали войскам противостоять ордену. Уж ничего такого особенно страшного, на мой взгляд, в этом не было. Ну, а вот, понимаете, если говорить об отношениях с Ордой, то самое страшное в этой ситуации, ну, может быть, не самое страшное, один из тяжелых моментов состоял в том, что ослабленная Русь, ослабленная ордынским нашествием, она стала относиться к Западу очень настороженно, да. Она вот как-то слишком преувеличенно видела опасность со стороны Запада. Вот эта дистанция православного мира по отношению к католическому миру, дистанция невероучительная, этот вопрос я не трогаю, а дистанция культурная, она, конечно, сильно возрастала. И Александр Невский здесь, во своем противостоянии Западу, он, конечно, действовал тоже, знаете, по нужде, потому что, с одной стороны, нужда как-то договориться с Ордой, а с другой стороны, нужда как-то все-таки дистанцироваться от Запада, потому что ему надо было показать, что он способен противостоять натиску Запада, прежде всего Ливонского ордена. Да. Польская экспансия начнется несколько позже. Вот эта ситуация, которая могла толкать Александра Невского на какие-то компромиссы, да, уступки, которые сегодня нам кажутся чрезмерными и чуть ли не капитулянскими. Да. Не был он, Александр Невский, пораженцем русского народа. Нет. Он отстаивал свою землю так, как только можно было отстаивать ее. Если были какие-то ошибки, может быть, даже провалы, ну, не знаю, кидать камень в его огород – это совершенно исторически бестактно, скажем, да. Фигура Александра Невского, она ведь, собственно говоря, почему приобрела такие масштабы? Вот это другой вопрос, понимаете? Масштабность этой фигуры задана, так сказать, извне. Что стоит за этим? Ну, например, то, что династия московских князей, как вот она идет от Даниила Александровича и дальше, вплоть до царя Федора Ивановича. Это же ветвь княжеского рода, которая, ну, если не начинается, но все-таки идет от Александра Невского. И поскольку Александр Невский такой прославленный князь, то московским князьям, соответственно, было очень с руки его прославлять и выдвигать на передний план. Да, здесь была какая-то государственная необходимость. И поэтому Александр Невский своей славой обязан в значительной степени тем, что вот московские князья, это младшая ветвь рода Александра Невского, а до этого Ярослава Всеволодовича, а до этого Всеволода Большое Гнездо. И вот так дальше мы можем проводить линию до Александра Мономаха, например. Но вот характерная вещь, понимаете, восславлен Александр Невский. А для меня, знаете, есть такая, вот, какое-то такое немножко тяжелое чувство в отношении князя Владимира Мономаха. Насколько я не вглядывался в эту персону Владимира Мономаха, для меня это князь, ну, как бы «Краса и гордость Руси». Это князь из лучшего. Вот знаменитое его произведение «Поучение» Владимира Мономаха, оно было, по свидетельству историков, оно было очень мало распространено на Руси. И если Владимир Мономах как-то поднимался на щит, то исключительно потому, что он был в родстве с византийскими императорами, а эта линия тоже была очень важна для московских князей. Вот эта знаменитая поговорка «Тяжела ты шапка Мономаха», это, конечно, вот идет от того, что на одном полюсе Владимир Мономах, а на другом вот этот наш Александр Невский. Но Александр Невский был все-таки впоследствии гораздо более прославлен, чем Владимир Мономах. Владимир Мономах для нас сегодня фигура такая смутная, да, хотя я думаю, что это точно несправедливо. А вот еще на что бы я ваше внимание обратил, понимаете, второй импульс, который идет в прославление Александра Невского, связан не с Московской Русью, не с московскими царями, а связан уже с Российской империи. Если Петр заложил Санкт-Петербург, да, в устье Невы, если Петербург стал образом новой России, если возникла Петербургская Россия, то это совершенно естественный ход со стороны самого Петра Николая Дикого, а потом последующих императриц и императоров к тому, чтобы Александр Невский стал фигурой решающей значимости. И почет, да, поклонение ему, все это, вот как бы, знаете, это как вот есть икона, а есть оклад золотой, там, серебряный, да еще утыканный каменьями драгоценными. Вот это вот некое подобие. Есть икона Александра Невского, да, он святой князь, и икона. Но потом начинаются вот эти вот оклады, да, в золоте, в камнях, и мы все меньше его видим. Он все больше приобретает характер мифа. И вот, знаете, заканчивая этот разговор об Александре Невском, я бы все-таки лишний раз этот момент акцентировал. Момент того, что Александр Невский фигура в очень сильной степени мифологизирована. Это один момент того, что я хочу сказать. Значит, и другой момент. А другой момент состоит в том, что было кого мифологизировать, понимаете? Ведь мифологизация какой-то персоны вовсе не означает, что происходит некая подмена исторической реальности. Нет. Фигура очень крупная, значимая для нашей истории. Ну, и все-таки какую-то мифологическую эту оболочку можно с нее снимать в уверенности, в предположении того, что за этой оболочкой стоит достаточно крупная исторически значимая фигура. Так вот, переходя от фигуры святого князя Александра Невского вообще к той теме, которую вы, Марина, задали под знаком вопроса, почему в России государь всегда воин, на что бы я хотел ваше внимание обратить. В нашей западной традиции, восток ли это будет запада, или это будет запад запада, в общем-то, исключений практически не было и быть не могло. Всегда государь являлся еще и воином. Здесь мог быть разброс какой-то, в первую очередь воин, или во вторую очередь воин, но воин всегда и обязательно это уже правило без исключений. Идет эта традиция, я за пределы Запада пока выходить не буду, идет эта традиция еще с античности, с античной Греции или с античного Рима. Да? Эта традиция продолжается в средние века, она никуда не денется и в новое время. Вот представить себе, скажем, Базилевса греческого царя, в Древней Греции, понятно, который не является воином, совершенно невозможно. И не обязательно это будет царь. Это вообще будет царственный муж, ну вот, скажем, Перикл. Перикл – это фигура, которая существует в Афинах. Афины – это греческий полис, который давно расстался с царской властью. Там демократия, там все должности выборные, и, скажем, тот же самый Перикл был так называемым демагогом. Только в это слово не надо вкладывать современный смысл. Демагог – это тот, кто способен с трибуны, так сказать, управлять полисом, управлять народным собранием. У него был огромный авторитет, он был фигурой, которую около 20 лет приветствовал Демос, народ афинский. Он фактически управлял Афинами в значительной степени как бы авторитарно, хотя все это было оформлено под самую чистую демократию. Но вот представить себе его, чтобы он не был совсем воином, невозможно. Никто никогда не называл Перикла, скажем, великим полководцем или просто даже полководцем, но то, что он участвовал в сражениях и руководил ими, и в сухопутных, и в морских, это было задано. Хочешь быть первым лицом в демократических Афинах, изволь, собственно, быть и воином. Ну а что говорить про, скажем, Древний Рим? Если ты консул, ты обязательно воин. Это республиканский Рим. Если ты император, так император – это вообще воинское звание в первую очередь, а потом уже, так сказать, государственническое. Так что здесь ничего своеобразно русского нет. И эта линия идет, я сказал, до нового времени, да, но если перед новым временем коснуться ситуации, ну, просто-напросто на Западе фигура государя, короля, это фигура первого рыцаря королевства, а рыцарь – это воин по преимуществу. Ну, хорошо, средние века уходят в прошлое, наступает новое время. Никуда эта линия не девается, она длится, у нее есть инерция, которая, между прочим, до сегодня продолжается. Да, государи могли быть более или менее воинственными, более или менее склонными вот к взятию на себя роли полководца, но, видите, совсем государя в западном смысле представить себя в несоотнесенности с воинским, это невозможно. Ну, слушайте, давайте обратим внимание, уже не говоря о прошлом столетии или позапрошлом, да к сегодняшнему дню. Если вы посмотрите на государя вот английского, то английский король всегда носил военную форму, не только ее, но у него обязательно было и воинское звание, и весь этот вот антураж с орденами, с позументами, там, с аксельбантами, с эполетами и так далее. И уж на что мирные государи, скажем, нынешней Скандинавии или вот в Бенилюксе, Бельгия, Голландия, Люксембург, в Испании, я вот беру сохранившиеся монархии, да, там для государя военная форма абсолютно, абсолютно обязательна. Когда, скажем, в августейшем фамилии у королей Соединенного Королевства, Великобритании, Северной Ирландии подрастают члены их семейства, то они обязательно происходят военную подготовку или прямо военную какую-то школу заканчивают. Да? Вот один из этих вот принцев королевского дома даже счел для себя необходимым некоторое время, ну, воевать не воевать, но присутствовать на военных действиях, скажем, в Афганистане. Тут я бы ваше внимание обратил на один момент. Здесь нет никакого нарочитого или подспудного милитаризма. Это для западного государя нечто само собой разумеющее. Собственно, вот это мое немножко затянувшееся введение по поводу универсальности, соотнесенности государь-воин, да, собственно, и сделано с целью с тем, чтобы, обратившись уже к нашей русской истории, подчеркнуть вот этот момент. Да, наши государи, если мы возьмем Русь Киевскую, Русь Московскую и Петербургскую Россию, наши государи так или иначе были воинами. В разном степени, в разном отношении, но воинами. И вот что это значит для Киевской Руси? Ну, для Киевской Руси ее своеобразие в том, что князь соответствующей русской земли или княжение и земля в данном случае это синонимы, да, они были в первую очередь воинами, да, у них, собственно говоря, отношение к земле было, в которой они властвуют, отношение защитников, да, они как бы щит этой земли, но потом они еще были судьями, их власть, вот в привычном для нас смысле, сбора налогов, там, да, создание каких-то там административных учреждений, она была совершенно ничтожная по последующим меркам. Вот они были воинами. Это пронизывает всю Киевскую Русь от Святослава Киевского вплоть до, вот, давайте до этого самого же Александра Невского и проведем эту линию. Ну, а вот с Московской Русью, там ситуация несколько меняется. Она наглядно очевидна. Если я задам вопрос человеку, не очень-то обремененному образованием вообще и историческими знаниями, как ты себе представляешь, скажем, князя Киевской поры, ты его, конечно, увидишь на коне, и увидишь его в кольчуге, в шлеме, у него щит, у него копье наперевес, у него меч на боку. А когда мы представляем себе, скажем, фигуру московского царя, это что? Это такие длинные одеяния, пышные такие, они немножко напоминают ризы. Да не немножко, напоминают ризы священнические или архиерейские, да, и вот у них это длинные рукава с прорезями, куда можно вот простираются руки. Ничего в нем такого особенно воинственного вроде бы нет. А все-таки это, ну, что называется, одна только видимость, потому что, да, собственно, воинственная, воинская повадка у московских царей может быть и не так ярко выраженная, но она, в общем-то, совсем исчезнуть не может. У нас были такие цари, как, скажем, Федор Иоаннович, последний из династии вот Александра Невского, да, а дальше до Рюрика линия протягивается. Да. Федор Иоаннович был глубоко больным человеком, да, со здоровьем хлипким, и все свое царствование он провел на грани такого, да, на грани ухода в миры иные. Но Борис Годунов не был у нас, да, вот, государем, который вот в качестве полководца, военачальника, воина как-то запечатлелся в исторической памяти. Ну, да, и Михаил Федорович, первый царь династии Романовых, никакой воинственностью и вообще воинской повадкой не отличался. Вот это вот все как бы усугубляет вот эту линию, да, то, что вот вроде бы наш государь московской поры не был воином, да был он. Вот недоброй памяти Иван Грозный, в общем-то, к воинскому подвигу, к тому, чтобы быть военачальником полководцем, совершенно не был склонен. У него больше, знаете, мятежи и казни, ему больше кровь пускать у подданных, чем, знаете, пора нам состукнуть клинок и клинок. Это не для него. И все-таки вот еще совсем молодой, почти юный Иван Грозный, когда начинается война с Казанью, он возглавляет войско свое, наше общерусское, которое длительную кровавую осаду предпринимает Казани. Он идет вот на это военное предприятие в сознании того, ну если ты государь, значит, ты должен вести войско за собой. Да, московские цари исходно были обязаны быть как-то причастны к воинскому. Ну, а вот наш государь из династии Романовых, Алексей Михайлович. Да, Алексей Михайлович, вот мы привыкли говорить «тишайший царь», что, конечно, обязательно нуждается в элементарном разъяснении. Тишайший он царь, потому что его царствование считалось благополучным. Тихости проходила. Тихость была очень относительна. Но он, когда разразилась война наша с Речью Посполитой, с поляками, он, конечно, двинулся во главе своего войска, хотя бы номинально. Осада Риги, осада Вильна. Это все в ситуации, когда во главе войска стоит наш государь. И это было внутренне обязательно. Когда придет время кратковременному царствованию Федора Алексеевича, тоже очень болезненного государя. Но, конечно, речи не может идти о нем как государе-воине, потому что, ну, просто-напросто здоровье его было еще, наверное, более хлипким, чем у Федора Иоанновича столетием ранее. Ну, а когда наступает Петербургская Россия, то, конечно, возникает искушение сказать, ну, вот московские цари последние, во всяком случае, были царями мирными, Михаил Федорович, Алексей Михайлович, и тем более Федор Алексеевич, а вот с Петра Великого начинается вот это акцентирование, да, воинского в государях. Вот Петр Великий, смотрите, он творец империи, он созидатель новой России, он еще полководец, ведущий за собой войско, он участник вот этого самого грандиозного в Северной войне сражения, битвы при Полтаве. Ну да, это все несомненно. Государя множество портретов сохранились, где он в латах, да, или в военной форме. И он очень был чуток к тому, чтобы ему присваивалось поочередно одно за другим воинское звание, или по морской части, или по сухопутной. Он задает пир, когда ему сенат там присваивает адмиральский чин очередной. И для него это не просто, знаете, веселье душевное, это для него, в общем-то, ну, такое событие очень бодрящее. Да. И вот вроде бы наступает время империи, а империю без завоевания мы не можем себе представить, да, время империи, и, соответственно, наши государи становятся подчеркнуто воинственными, как будто бы Россия уже приобретает вот такой милитаристский характер. В общем-то, с этим милитаризмом надо еще разбираться, и я чуть позже коснусь этого вопроса. Милитаризм или не милитаризм, но совершенно, ну, неопровержимая фактичность. После Петра все-таки царствует, за очень редким исключением, женщины. Это так называемое царство женщин. Вот в начале Екатерина I, потом будет Анна Иоанновна, потом будет Елизавета Петровна, потом будет Екатерина Алексеевна. Ну, конечно, о государях, как воинах, говорить излишне. Но вот в крошечном промежутке между царствованием Елизаветы Петровны и царствованием Екатерины II все-таки на русском престоле очутился, ну, так сказать, полурусский по крови, но немец по воспитанию, по всем своим симпатиям, Петр III, так называемый Петр Федорович. И вот в его лице мы уже видим подчеркнутого государя-воина, государя-солдата. Потом царствование Екатерины и кратковременно, но очень выразительное царствование Павла Петровича, Павла I. Так вот, от Павла I до Николая II наши государи подчеркнуто воинские персоны. Что значит воинские? Здесь формируется вот этот образ нашего государя, государя-императора Всероссийского, как первого солдата империи. Вот уже Павел Петрович первый солдат по своей повадке, и дальше исключений не будет. Но, может быть, смягченно солдатское, воински-солдатское будет выражено в Александре III, но тоже до известного предела, да, его воинское отойдет на задний план. В общем-то, скорее всего, и вообще не отойдет. И вот если мы говорим, что у нас государь, так сказать, с повадкой солдатской, да, это ведь заходит очень далеко. Если мы читаем читаем воинский устав, скажем, времен Александра II, он мне сейчас в голову приходит, более других эпох сразу не могу сослаться, как обстояло дело. Но вот воинский устав говорит, начинается со строк, где говорится о том, что солдат – имя знаменитое, а солдатом является, и я не точно цитирую, и государь-император. Вот это вот первый солдат империи, это заставляет нас предположить, что ну да, вот наши государи, в общем-то, сознательно культивируют некий такой милитаризм, вот я к нему возвращаюсь, да, и что наша Российская империя – это такое и не просто имперское образование, но еще и милитаристское государство. Вот здесь я бы хотел ваше внимание обратить на то, что, может быть, кому-то покажется это и не вполне убедительным, хотя бы ввиду краткости развития темы, но и все-таки я не могу вот, не обратить ваше внимание на то, что Российская империя, да, она во время ее существования произошли обширные завоевания, но она не была милитаристским государством. У России, когда она пробивала себе выход к Балтике или к Черному морю, у нее были жизненно важные задачи. Огромная Россия не могла существовать успешно, быть государством в новоевропейском смысле, если у нее нет выхода на Балтику или выход на Черное море. Поэтому это войны, которые ни о каком милитаризме вообще не говорят. Да, обращу ваше внимание, Петр Великий, когда он пытался вот отвоевать у Швеции выход на Балтику, у него же не было претензий других, кроме как вернуть тот узкий выход, который сейчас, кстати, у нас, выход на Балтику, вот до смутного времени. Эту полосу, Ижорскую землю и Карелию, захватили шведы, воспользовавшись распадом нашей государственности. Вот Петр хотел вернуть к себе это. Но поскольку война затянулась и была в целом успешной, то мы присоединили к себе еще Истляндию и Лифляндию, небольшую часть, собственно, Финляндии. Это война не завоевательная, да, это отвоевательная, я уж такое нелепое выражение приведу себе. Дальше были войны всякие. Были и завоевательные. Вот когда в 1809 году, я прыгаю через столетия, мы развязали войну со Швецией и захватили всю Финляндию, да, это была завоевательная война. Но это были давние счеты со Швецией. Швеция пыталась отвоевать у нас Истляндию, Лифляндию, Ингерманландию и Карелию, а мы, собственно говоря, оборонялись до того, что захватили всю Финляндию. То есть из обороны перешли в наступление. Милитаризм ли это? Ну, нет, конечно. Милитаризм – это все-таки, когда вот это воинское, завоевательное культивируется самым откровенным образом. А вот когда наши государи были первыми солдатами империи, то, видите, здесь важно не то, что они были воинами. Это важно, но не первозначимо. А что более значительно для меня, например, то, что если ты император и в качестве императора солдат, то ты становишься человеком служивым, понимаете? Ты служишь, государь служит Богу и Отечеству. Да? Государь такой же слуга, как и рядовой солдат. У каждого есть своя, так сказать, свой пост в Российской империи. Солдату присущ не просто дисциплина, да, команда, подчинение, равняясь с миром налево-направо, да. Солдат это служение. Она предполагает и аскетизм, и какое-то самоотречение, самодисциплину. Это то, что государи обязаны были в себе культивировать или, по крайней мере, разыгрывать эту карту, да. И это несравненно важнее вот этого завоевательного. Ну, что такое, собственно говоря, милитаристские государи, государства, режимы? Ну, я вам два примера приведу, абсолютно несомненных. Это, конечно, прусское королевство, прежде всего, времен Фридриха Великого. Действительно, великого короля и великого полководца. Вот Пруссия оказалась в таком положении, когда она могла себя утвердить только через череду завоеваний. Пруссию обыкновенно обозначали таким образом, что ее, собственно говоря, Пруссия – это, прежде всего, монархия Гогенцоллернов и армия. Без династии и армии никакой Пруссии не существует. Пруссии, чтобы существовать в качестве великой державы, а у нее внешних предпосылок для этого не было, нужно было вести завоевательные войны и культивировать вот этот вот агрессивный милитаристский наступательный момент в государственной жизни. В России, конечно, этого не было. Но а эпоха Наполеона, Наполеон – государь, хотя и нелегитимный, но это государь-завоеватель. И Наполеоновская империя, в отличие от Российской империи, вне завоеваний не могла существовать. Каких бы земель ни нахватал Наполеон, кого только бы к себе себе он не присоединил, все равно война для него мать родна. Без войны французская империя существовать не может. Вот это самый настоящий милитаризм. А вот наши русские государи в качестве воинов, первых солдат империи, но ведь, понимаете, их воинское, оно ведь к чему сводилось? Прежде всего, это были государи не войны, не военных кампаний, а они были государями парадов, разводов, караулов. Они были государями, которые знали все детали воинской службы, но именно в качестве парадной службы. Это для них было именно самое свое. Наши государи, в общем-то, сознавая скромность своих военных дарований, если говорить о войне, собственно, никогда и не играли после Петра Великого заметной роли на театре военных действий. Это было как бы не для них. Они действительно знали воинское дело, но, понимаете, вот их увлечение воинским, прежде всего в качестве парада, оно имело более глубокий смысл, чем это может показаться. Да, наши Романовы очень привержены к мелочам воинской службы, да, к военной форме. По поводу военной формы у них просто едва ли не какой-то психоз. Они настолько увлечены всякими деталями военной формы, там сменить опушку, да, на мундире, как-то форму кивера подогнать, да, размер, цвет эполетов, да, и аксельбантов, ну, первое дело, и так далее, и так далее. Это, конечно, вроде бы игра в солдатики, но за ней стоит вещь более существенная. Понимаете, все-таки наша Российская империя, могущественное, блистательное государственное образование, но когда приглядишься к ней, то в ней слишком много неоформленного, да, слишком много от каких-то хлябей. Империя представляет собой, может быть, в чем-то и космизированное целое, но в ней очень много хаоса. Хаос там все время шевелится. И вот наши российские императоры, соотнося себя с гвардией, с парадом, да, с этим со стройным движением колонн, они ощущали себя вот в этом максимально, так сказать, упорядоченном, максимально гармонизированном каком-то своем царстве-государстве. И здесь действительно это милитаризм показной, да, это все такие манифестации отчасти театрального свойства, что ли. Поэтому, скажем, видеть в них вот эту такую милитаристскую настроенность, ну, это очень сильное преувеличение. Ну, вот я вам сказал, что, скажем, наши государи были по части участия, непосредственного участия в военных действиях не очень-то отличившимися персонами. Да, и Александр I, и Николай I, и Александр II, и Александр III, и Николай II так или иначе причастны к военным действиям. Но они никогда не брали на себя роль полководцев. Вот этот наш Фридрих Великий, помянутый мной, ведь он был великий король, роли великий полководец, да, вот это самый настоящий милитаризм. У нас ничего такого отдаленно не было. Если Николай II все-таки берет на себя должность верховного главнокомандующего российской армии в Первой мировой войне, да, и устраняет с этой должности великого князя Николая Николаевича младшего, то, знаете, это же, в общем-то, ну, ситуация очень, как вам сказать, это ситуация некой такой мнимости, потому что свидетельства достаточно надежные, которые дошли до нас вот по поводу того, как командовал армией Николай II, но они о том, что никак он не командовал. Там начальник штаба верховного главнокомандующего генерал Алексеев, вот он держал в руках, вот, собственно говоря, это верховное командование. Николай II присутствовал там чисто номинально. Вот он попадает из своей гвардейской среды, из своего Петербурга туда, ну, не непосредственно на театр военных действий, а в Могилев, где находится штаб верховного главнокомандующего. И он там лишний, он там номинальная фигура, он там тень, понимаете, от которого мало что зависит. И если учесть этот момент, то, ну, это будет лишний аргумент в пользу того, что воинское в наших государях не надо преувеличивать и не создавать из него вот такой феномен мнимый вполне милитаризма. Вот что может искушать по поводу вот того, что Российская империя была милитаризована и что государи эту милитаризацию всячески стимулировали? Ну, скажем, то, что некоторые ведомства у нас вроде бы совершенно штатские по своей функциональности, они были оформлены по военному образцу. Ну, тут самый, наверное, подходящий пример – это будет ведомство Главного управления путей сообщений и публичных зданий или горное ведомство. Они были не просто по военному образцу организованы, а те, кто служил по этим ведомствам, они носили воинские звания, да, и воинскую форму и так далее. Это с внешней стороны как бы свидетельство о том, что наши государи стремились все на военный лад поставить, все милитаризовать. Не милитаризация это была, а это была линия совсем другая. У нас ведомство путей сообщения, особенно горное ведомство, чисто государственные мероприятия. Это очень ответственная такие сферы деятельности. Там нужно максимальный порядок, организованность и ответственность. Образец порядка и ответственности – это российская армия. Поэтому ведомства эти, ну, во всяком случае, в первой половине 19 века так военизированы. Или еще один пример. Наши государи очень любили, скажем, назначать на должности губернаторов военных, да, а генерал-губернатор уже по определению военный, да. Генерал-губернатор – это персона, у которой одно из высших воинских званий, да, он генерал-адъютант, полный генерал, кавалер многих орденов и так далее. Ну вот, кажется, военщина забирает с собой власть над Россией, потому что генерал-губернатору подчиняются 3-4 губернии. А если еще в двух этих губерниях сидят генерал-майоры, вчерашние гвардейские офицеры, ну все, как будто бы эта военщина все заполонила, понимаете, наверху государь, император военный, и внизу вот вся эта местная администрация точно тоже военная, ничего подобного. Если генерал-майор свита его императорского величества вчерашний сегодня становится губернатором какого-нибудь нижегородским или ярославским, это, в общем-то, означает, что он занят гражданскими административными делами, ничего военного в его действиях нет. Так же, как и нет в действии генерал-губернатора. Генерал-губернатор – это просто, как вам сказать, обозначение вот вознесенности головы, обозначение очень высокого ранга персоны. Она приравнивается, кстати говоря, к министерству. Никакой военизации за этим не стояло. За самыми редкими исключениями, если речь шла об окраинах империи, о Кавказе, отчасти, может быть, о царстве польском. Наверное, предел этой внешней милитаризации Российской империи – это русско-турецкая война 1877-1878 года. Вот тогда Александр II присутствует на театре военных действий в Дунайской армии. В этом ничего нет необычного. Да? А вот то, что главнокомандующий Дунайской армией великий князь Николай Николаевич Старший, а главнокомандующий Кавказской армией великий князь Михаил Николаевич, а еще к тому же наследник цесаревич, будущий Александр III, командует так называемым Рущукским отрядом, большим воинским соединением, да, а великий князь Владимир Александрович корпусом командует, да еще Владимир Александрович с Александром Александровичем обращаются с государем с почтеннейшей просьбой, чтобы он сам стал главнокомандующим Дунайской армии, а не князь Николай Николаевич Старший после некоторых неудач в военной кампании. Вот это уже совсем потеря всякого чутья. Вот здесь действительно попытка вот какой-то дополнительный импульс милитаризации внести сюда. Государь на это не пошел. Но это было, конечно, вот шаг внутренне бестактный, потому что, ну что такое великие князья, что такое члены августейшей фамилии? Они действительно обязательно служили на воинской службе. Исключений практически не было. Кто-то из них был склонен к научной карьере, да, кто-то из них, ну, хронически не хотел и толком не мог быть военным. Но это положение обязывает. Они были, они все служили в армии. Ну, что значит в армии? Не совсем в армии, скорее в гвардии. Их служба, блеск, все это великолепие, он обнаруживает вот эту вот царственную фамилию в ее, так сказать, уже разросшемся варианте. Но никакой милитаризации это дополнительно не вводило. Все-таки это гвардия, все-таки это парады, разводы, караулы. Это все-таки, так сказать, такой воинский праздник, непрерывно длящийся. Не было здесь никакого шага в сторону милитаризации. Собственно говоря, Первая мировая война это обозначила. Наши великие князья, за исключением Николая Николаевича, никакой заметной роли в военных действиях не играли и не претендовали на эту роль. Ну вот, такие моменты, наверное, стоило подчеркнуть. И еще один момент. Если воинское в наших государях было в значительной степени, так сказать, праздничным декором, да, то все-таки помимо этого декора еще одна вещь была связана с воинским характером императора, да. Это то, что, вот понимаете, ведь если ты император, ты священная особа. ты помазанник Божий. Это, так сказать, высота царского сана. Но есть еще наша русская, исконная, уже к тому времени многостолетняя, государь – это общерусский отец. Государь, так или иначе, царь-батюшка. Но царь-батюшка, он является для основной толщи населения, для крестьянства, отчасти мещанского и купеческого сословия. Но если мы выходим вот туда, на запад, да, если мы попадаем в культурную ситуацию, которая неизбежно ведет к десакрализации культуры, к тому, что она обмерщается, становится светской культурой преимущественно, да, то, собственно говоря, и государь в качестве помазанника Божия, и государь в качестве царя-батюшки – это для, так сказать, обозначенности его статуса, для того, чтобы возвысить его персону, становится уже недостаточным, да, потому что здесь нужны какие-то светские эквиваленты вознесенности главы императорской особы. Да. И вот если он берет на себя роль первого солдата империи, то возвращусь к этому моменту, мной уже упомянутому. Все-таки солдат – человек служения, а значит, он человек доблести. Он человек чести. Вы можете сколько угодно искать изъянов у наших государей, особенно, скажем, у Николая I, но это то, к чему они внутренне обязаны. Это та роль, которую они как минимум должны разыгрывать. Да? А если ты человек чести, доблести, служения, то честь, доблесть и служение в их западной транскрипции, а мы все-таки за основу берем западную транскрипцию, они уже, понимаете, не могут быть вот непричастны свободе. Да, это не та свобода, которая разворачивается в полноте. И все-таки это уже шаг в эту сторону, потому что если человек доблести и чести, то те, кто тебе служат, а в твоем лице России, да, они становятся в каком-то смысле твоими соратниками, а не рабами. Вот у государя-батюшки, да, общерусского отца, все детушки, а детская и рабская, они соприкосновенны друг с другом. Это, знаете, звучит так умилительно, мягко и едва ли не нежно, да, царь-батюшка, да, ты царь-батюшка, а мы кто остальные, а мы твои детушки, а мы дети. Значит, мы шалопуты какие-то, за нами глаз да глаз. Нам, может быть, и нагайка нужна, а может быть, иногда и рваные ноздри не повредят. И уж оплеуха со стороны государя в адрес какого-нибудь знатного боярина, играющего большую роль в государственной боярской думе, это все вполне допустимо. Было ли это специальным намерением, на какой мере это сознавалось или нет, но я скажу вещь парадоксальную, да, и, может быть, рискованную. Если государь является первым солдатом империи, то это вовсе не та линия, что смирно равняясь, постройся шагом марш. Нет, это не вытягивает в одну линию войско, у которого есть верховный начальник. Нет, это здесь есть гораздо более отрадные вещи. Понимаете, у нас в Российской империи до отмены крепостного права все-таки солдат считался хотя бы номинально причастным уже вот к сословию свободных людей. Он переставал быть крепостным. Это еще та свобода. Но уже государь не мог не заявить то, что он возглавляет армию, в общем-то, не из рабов состоящих, не из холопов государевых. И вот это солдатское в императоре для меня несравненно важнее вот этого милитаристского привкуса. Если мы учтем вот эти моменты, может быть, что-то я тут немножко преувеличил. Если мы учтем эти моменты, то мы раз и навсегда забудем о нашем российском милитаризме, который воплощается как в какой-то стяжке в фигуре государя-императора.
Здесь наступает для меня лично какая-то особая ясность в образе правителя России, в образе государя, как мы привыкли называть. И еще раз возвращаясь к Александру Невскому, вот к его фигуре и именно... А вот как его сегодня начинают нам преподносить, что это государь, князь, который сделал выбор для нашего будущего, которому мы и сейчас должны следовать. Он выбрал между Востоком и Западом отрицать Запад и принимать Восток. Но я вижу, что если государь по преимуществу, правитель по преимуществу и имеющий еще и помазание, да, вот в нашей православной культуре, воин, то для него воинское – это и есть его осуществление, его статуса, его миссии, его положение. Значит, его война, его вступление вот в эти схватки, где он себя реализует, осуществляет и утверждает с западным воинством – это и есть его диалог, это и есть его культурное самоосуществление. А его там ползание на коленках в Орде и вымаливание вот этого ярлыка на княжение – это совершенно не утверждение его княжеского достоинства как раз в перспективе дальнейшей российской истории. Можно ли так это понимать?
Ну да, конечно. Ну, слушайте, все-таки Орденское иго – это великое и страшное обременение. И вплоть до середины, да почти что до конца 15 века, Орденское иго было некоторой безысходностью. И если наши государи были вынуждены мириться с этим игом, если они были бессильны как-то им толком противостоять, ну, давайте вспомним, что Куликовская битва знаменитая, да, которая закончилась разгромом Ордынского войска, это же была битва все-таки с Мамаем, который не был ордынским ханом, царем. Да. Это был как раз с точки зрения царской власти в Орде, это был мятежник. И здесь хотя бы номинально, хотя бы дипломатически Дмитрий Донской посягал не на ордынское владычество, он посягал на вот того, кого ордынские ханы-то и не готовы были признать. А потом еще пройдет 2 года, и Тохтамыш сожжет Москву. Пока Дмитрий Донской отправится туда на север собирать войско, ополчение, будет страшный погром Москвы. Это вот все еще бессилие, все еще ограниченность возможностей. И никаких упреков я здесь совершенно в адрес вот наших государей не принимаю. А ведь самый главный ужас – это вот вторая половина 13 века, когда Ордынское иго окрепло, когда баскаки собирают эти самые всякого рода поборы, когда, ну, знаете, Русь в известном смысле лежит во прахе. Это все какая-то неизбывность. А вот то, что Ордынское иго действительно нас отодвинуло от Запада, Ордынское иго действительно способствовало возникновению гораздо большей дистанции по отношению к Западу европейскому, чем раньше, да, так это все косвенное, очень мощное влияние Орды. Мы слишком слабы, чтобы чувствовать себя уверенным, да, в обращенности на Запад. А знаете, у страха глаза велики. Чем ты слабее, тем ты подозрительней. Чем Русь становилась слабее, тем она больше видела угрозу, иногда мнимую, со стороны католицизма, да, со стороны вот тех, в ком стало настойчиво акцентироваться. Они не просто раскольники, они еретики. И это вот по нам очень сильно ударило. Да? И Александр Невский здесь ничего изменить не мог. Он сам вот в эту ситуацию попадает. Да? Он сам вынужден утверждать себя перед остальным Западом. До Ордынского ига таких тяжелых ситуаций в отношениях с Западом, и с Ливонией, и со Швецией, конечно, у нас не было. Да? Тут уж... мне кажется, возразить нечего.
Ну и потрясающе, совершенно потрясающе, что Петр I, император, который избрал как раз путь западный для России, он прославляет Александра Невского, он переносит его мощи, он кладет его здесь как святыню и святого этой новой столицы, и он, Петр, понимает выбор Александра Невского как тот выбор, который он продолжит, выбор западного пути для России. Вот это просто потрясающе. Но все-таки, Петр Александрович, не можем не закончить эту передачу. Уже мы продолжаем в нескольких передачах эту беседу об образе государя и правителя как воина, приурочивая это все к 800-летию святого князя Александра Невского. А что же произойдет в 17 году? Кто придет и кто станет символом, как вот это слово, вождь? Какие-то вожди придут. Они, что они воплощают? Я не вижу, чтобы они воплощали вот еще раз, может быть, лже, может быть, фиктивно, но тот же образ правителя-воина, который был у нас всегда. А что это тогда?
Ну, видите, мое отношение к большевизму, к большевистской России, это отношение к длящейся катастрофе. Вначале катастрофа, потом культурное безвремение. Никакой культурной формы толком выработано не было. Да? У нас ведь в России, собственно говоря, господствовало не государство, не государственная власть. Вот ладно, тоталитарное государство, но ведь в государстве существовала партия, как надгосударственная надстройка. Там все перемешалось, там все искажено и лживо. Да? Говорить о какой-то устойчивости, о создании новых образов. Каковы были правители, скажем, да, в большевистской России? Вот они уже не были воинами, государями. А кем они были? Да знаете, тут уже не разберешься. Он не мог быть подчеркнуто воином. Да, это как бы идеология совершенно воспрещала. А кем он мог быть? Но если ты генеральный секретарь, только это же звучит для советского человека, знаете, такой музыкой сфер. Это такие высоты власти. Да никакие это не высоты власти. Это власть, которая не оформлена, которая никак не легитимирована. Почему один из функционеров партийных занимает такой высокий пост? Да, ему нам могли давать маршальское, уже трупу почти разложившемуся, могли дать маршальское звание, там, бесконечные ордена Советского Союза. Но это не фигура, это какая-то тень, понимаете, какая-то мнимость. Поэтому, знаете, кто замещает? Да кто-то неуловимый, кто-то бесформенный, разрушительный. И слава тебе, Господи, та линия, которая не могла быть устойчивой. Да? Вот не мог большевизм стать вот как эпохой новой после Петербургской России. Нет. Ему были отмерены десятилетия и никак не больше. Поэтому говорить о властителях после государей наших, ну, как бы, вот, в данном случае не обязательно.
И последний вопрос, очень небольшой, но я его задам. А сегодня? Вот мне кажется, что после крушения большевизма в нашей стране, и наша страна нашла в себе силы искать свое самоопределение, был какой-то образ, что должен прийти правитель-реформатор. Так все думали. Ну, потому что действительно нужно же произвести изменения. Значит, кто должен встать во главе? Реформатор. Сейчас мы как-то уже не так мыслим. А кто сейчас может прийти вот именно в культурологической ситуации 21 века, уже постсоветской России?
Прийти в качестве...
Правителя.
Правителя. Ну, знаете, мне кажется...
Кто он будет? Вот. Первый кто? Первый воин, не знаю, первый молитвенник, первый чиновник, первый реформатор. Это будет первый, но первый кто?
Не будет уже. Если Россия будет жива, не будет уже первого. Понимаете? Это совсем другая система власти. Мы же не можем сказать, что президент Соединенных Штатов первый, да, вот в старом смысле. Нет. Первый – это мы, да, народ, демос. Вот мы суверенны, да, власть государственного деятеля производна от нашего с вами суверенитета, в конце концов, от наших выборов, да, вот, и поэтому все в корне меняется, да, нет уже таких фигур, слава тебе, Господи. Были славные времена, да, но нет, это уже совсем-совсем другое, да, если после большевистской России делать ставку на выдвижение какой-то фигуры над всеми стоящей, да, в которой сосредоточен суверенитет, у которой безграничная власть, это ставка даже не на возвращение вот этой монархии, не на возвращение имперской России. Все гораздо хуже. У имперской России была своя органика, был свой несомненный позитив, были блистательные страницы в нашей истории. Да. Но вообразить себе, что вот есть некий властитель в России, у которого власти даже больше, чем у императора, ну, воображай себе, да, сколько угодно. Но больше власти – это не значит, что ты выше стоишь. Да. Больше власти – это больше разрухи.
Ну что же, я напоминаю, что в нашем эфире также выйдет цикл, который будет посвящен как раз этим культурологическим понятиям. Власть. Мы тоже поговорим с Петром Александровичем. И, Петр Александрович, в сентябре, осенью можно будет прийти учиться, поступать уже можно сейчас, писать в Институт богословия и философии, сайт Института богословия и философии ibif.ru, где вы являетесь ректором. Это старейшее христианское учебное заведение как раз России.
Светское.
Светское, да, России современной. Петр Александрович, а вот чтобы лучше понимать историю России, на какой курс нужно поступать? Где вы все это рассказываете?
Ну, это у нас культурологическая специализация, у нас огромный курс по истории русской культуры, да, и русская литература представлена, да, есть спецкурс о Санкт-Петербурге, ну, это целый комплекс дисциплин, конечно.
То есть можно просто написать письмо, да, или как-то обратиться и поступить, и приходить учиться уже осенью в Институт богословия и философии.
Да.
И замечательно, что есть такая возможность для всех желающих. Я напомню, что институт приглашает людей, уже имеющих высшее образование, на курсы дополнительного высшего образования. Институт богословия и философии находится в просветительском центре при Федоровском соборе, еще одно возрождающееся место Петербурга и России. Передачу записала Марина Лобанова, мой собеседник, ректор Института богословия и философии, доктор философских наук, профессор Санкт-Петербургской духовной академии Петр Александрович Сапронов. До свидания.
До свидания.